Часа через два связь будет. Мы проезжали мимо ретрансляторов, ничего страшного с ними не случилось. Антенны целы, ну а приборы заменить ерунда».
Я снова посмотрел на отца с восхищением. «Так спокойно говорить об этом! Словно они ехали в прогулочных электромобильчиках, а не в прикрытых керамической броней транспортерах десанта. Удивительно!
Планета Туан, звезды Белт.
Почти 40 световых от Земли. И мой папа был там. Спасал людей. Лечил болезнь под названием мятеж».
«Пап, а что это?» Я поднял браслет. «Опознавательный знак мятежников».
Разъяснить ценность подарка — это целое искусство. Не меньше, чем выбрать хороший подарок.
Папа умел и то, и другое. Теперь я смотрел на металлическое кольцо с куда большим уважением.
«А зачем тут кнопка?»
«Что-то вроде сигнала». Папа забрал у меня браслет и теперь крутил его двумя пальцами. «Мы так и не разобрались до конца, но, похоже, в этом браслете мощный одноразовый передатчик. Кнопку полагалось нажимать в критической ситуации после ранения или при взятии в плен. Сигнал «я вне игры», понимаешь? Кнопку можно нажать лишь один раз».
Это я тоже понял. Владелец браслета свой сигнал уже послал. «Ты забрал браслет у мятежника?» Папа кивнул. «А как его надеть?»
«Обыкновенно, всовывай руку, и браслет растянется. Это металл с односторонней податливостью, как мой комбинезон». Я уже приготовился надеть браслет, когда до меня дошло.
«Папа, а как его снимать? Ведь в обратную сторону он не растянется».
«Конечно, придется разрезать. Возьмешь резак, просунешь его под браслет, включишь, потом с другой стороны, и получится у тебя две половинки и запах гари в воздухе». Папа замолчал, и я почувствовал, почти физически почувствовал его напряжение. Если папа делал какую-то ошибку, то я замечал это сразу. Мы очень хорошо понимаем друг друга. «Ладно, я побежал». Он сделал неопределенный жест.
«На озеро?»
Папа кивнул, и я остался один, с тяжелым браслетом в руках. Я смотрел на него, никак не решаясь просунуть руку в тугое металлическое кольцо. Разгадка была в браслете.
«Как снять его с руки мятежника, не разрезая? Не портя оригинальный подарок?»
«Очень просто. Достаточно лишь...» Я замотал головой. «Нет, нет! Такого быть не могло. Все гораздо проще. Прямое попадание, плазменный заряд разрывает негодяя на части, и на почерневшей от жары земле остается этот его опознавательный знак». Торопливо, боясь передумать, я надел браслет. Он оказался неожиданно теплым, словно хранящим до сих пор пламя того выстрела. И не слишком уж тяжелым. Походить с ним 2-3 дня несложно. Мы живем в пригороде Иркутска. До города 100 километров. Так что по ночам видны светящиеся иглы жилых башен на горизонте. Чего я никогда в жизни не хотел, так это жить в таких домах. Километр бетона, стекла и металла, бесцельно тянущийся вверх. Как будто на земле мало места. Не один я так думаю, иначе не окружали бы каждый мегаполис 200-километровые пригородные пояса. Уютные коттеджи и многоэтажные виллы, перемешанные с лоскутками лесов и редкими зеркальцами озер. Я шел по тропинке, ведущей к Мишкиному дому. Тропинка была удобной, даже слишком. Двое мальчишек, пусть даже и бегающих друг к другу по 10 раз на день, такую не сделают. Тропинку проложили роботы по образу идеальной лесной дорожки, записанному в их кристаллических мозгах. И она получилась, что надо. За каждым поворотом тропинки, за каждым ее непредсказуемым изгибом открывалось что-то абсолютно неожиданное. То среди древнего соснового бора оказывалось живописное болотце, опоясанное ивами и ракитой. То за огромным дубом пряталась полянка с сочной зеленой травой. Быстрый каменистый ручеек пересекал тропинку, а над ним плавной дугой выгибался крошечный деревянный мостик. По этой тропинке можно было ходить бесконечно, она не наскучит. 15-минутный путь сжимался в одно мгновение. Мишкин дом больше всего походит на маленькую средневековую крепость. Квадратное здание из серого камня с невысокими башенками по углам. Наверное, его придумали Мишкины родители. Они археологи и очень любят всякие древности. Мишка ждал меня на пороге. Я не звонил ему и не договаривался прийти заранее, но ничего странного в Мишкином ожидании не было. Дело в том, что он нюхач. Можно, конечно, найти словечко покрасивее, но суть от этого не изменится. Мишка чувствует запахи на порядок лучше любой собаки, не говоря уже о человеке. Его родители прошли курс спецлечения, чтобы Мишка родился таким, какой он есть. Но сам он, по-моему, не больно-то ценит это. Однажды Мишка сказал мне, что чувствовать одновременно сотни запахов – это очень неприятно. Похоже на какофонию из множества одновременно сыгранных мелодий. Не знаю. Мне лично хотелось бы стать нюхачом и догадываться о приближении друзей за добрую сотню метров, ощущая в воздухе их запах. Мишка махнул мне рукой. «Приехал твой папа?» – утверждающе спросил он. Я кивнул. Иногда, когда у Мишки хорошее настроение, он любит хвастаться своими способностями. «Да, сильно чувствуется. Конечно, гарь, танковое горючее и взрывчатка – очень сильные запахи». Мишка мгновенно поколебался и добавил. «А еще пот, запах усталости». Я развел руками. «Все верно, мистер Шерлок Холмс». «Пошли купаться». «На озеро?» «Нет, далеко, к Тольке в бассейн». «Нашего приятеля, 7-летнего Толика Ярцева, самый большой в окрестностях бассейн. 50 на 20 метров, не шутка». «Пойдем». И тут Мишка увидел на моей руке браслет. «А это что, Алька?» Я небрежно вытянул руку с браслетом. «Папин подарок». «Что это, Алька?» Мишка повторил вопрос, словно не слышал моих слов. «Подарок», —